Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам на наших волнах программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Наши, а главное ваши, самые надежные помощники, продюсер Александр Орлов-Сокольский и координатор Белла Калоева, готовы вас выслушать, потому что тем на этой неделе очень много. Безумное, я бы сказал, количество событий, которые хочется обсуждать, и прошедшие, ну, в частности, предположим, из прошедших матч ЦСКА «Спартак», и предстоящие, естественно, матч «Россия-Македония», чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу, чемпионат мира по гимнастике и завершившийся чемпионат мира по легкой атлетике. В общем, событий столько, что мы с удовольствием вас послушаем, наши соображения тоже выскажем. В общем, к вашим услугам мы, а сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними новостями, которых тоже много.
Но если уж о самых последних, то, естественно, надо тогда обратиться к новостям из-за океана. Уже ранним утром или поздней ночью они пришли по московскому времени. Это новости из Нью-Йорка, с открытого чемпионата США, где определился состав финальной пары в женском одиночном разряде. Две россиянки встречались друг с другом. Светлана Кузнецова выиграла у Анны Чеквитадзе 3-6, 6-1, 6-1. И теперь встретится с первой ракеткой мира, бельгийкой Жюстин Анен, которая победила американку Винус Уильямс 7-6, 6-4. А до этого состоялся уже второй финальный матч на этом турнире в мужском парном разряде, где швед Симон Аспелин и австриец Юлиан Ноуле победили чешскую пару Лукаш Длуге, Павел Визнер со счетом 7-5, 6-4.
Ну, раз мы договорились в хронологическом порядке осветить новости, то тут стоит, наверное, сказать о матче, очередном матче седьмом молодежных хоккейных сборных между командами Канады и России. В Канаде сейчас серия продолжается. Напомню, она посвящена 25-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и Советского Союза. И эта игра, последняя игра, завершилась в ничью 4-4. Таким образом, счет в серии стал 6-1 в пользу молодых канадцев. И впереди последний...
Почему же 6-1?
6,5 на полочка получается.
Ну да, если по шахматному брать.
6,5 на полочка, да. И остается еще одна последняя встреча. Восьмая.
Ну, теперь перейдем к таким крупным событиям, как чемпионаты мира. Вот один из них только стартовал в пригороде Парижа Сен-Дени. Прошел матч открытия шестого первенства мира по... Двукратный финалист мировых первенств и главный фаворит нынешнего розыгрыша потерпела поражение от команды Аргентины 12-17. Ну и таким образом аргентинцы получили 4 очка за победу, а французы 1. Это такая хитрая система, потому что французы проиграли менее 8 очков. Вот за это им такое бонусное очко полагается в турнирной таблице.
Переносим в Штутгарт, где проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. Там завершились соревнования женщин за звание абсолютной чемпионки мира. И на пьедестал почета поднялись на первом месте Шон Джонсон из Соединенных Штатов Америки, на втором Стеллиана Нистор, румынка. И третье место поделили Ванесса Феррарбанка.
Ну и аналогичные состязания прошли у мужчин, где победил Ян. Сохранил звание абсолютного чемпиона мира. Серебряным призером стал немец Фабиан Хамбюхен, бронзовым Хисаси Мизутори из Японии.
Теперь о чемпионатах Европы. Баскетболисты соревнуются в Испании, и там продолжает успешно выступать российская команда. В группе Е во втором групповом этапе россияне выиграли у португальцев 78-65 и лидируют, не потерпев по-прежнему ни одного поражения.
Ну, а в России, в Москве и Санкт-Петербурге проходит среди мужских команд по волейболу. 6 матчей были сыграны вчера, все их и назовем. В группе А греки победили голландцев 3-1. В группе Б выиграли турок 3-0, у поляков 3-1. А в группах С и Д прошло по одному матчу. В группе Слонин 1. В группе Д точно с таким же счетом Финляндия переиграла Хорватию.
И подытожим новостной блок информации о футболе. В канун матча Россия-Македония, отборочного матча чемпионата Европы 2008 года, состоялась встреча между молодежными сборными России и Польши в рамках молодежного чемпионата Европы 2009 года. Возраст футболистов до 21 года. Россияне выиграли со счетом 1-0. И, кроме того, в этой же группе сборная Грузии взяла верх над командой Казахстана 2-1. И в этой же группе выступает также молодежная сборная Испании, которая вчера не играла.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Никита Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Сделали мне совершенно справедливое замечание, что я не назвал телефоны. Она не назвала, потому что был уверен, что все их уже давно помнят. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Электронная почта, естественно, mail собака радио свобода ру. Пейджинговая связь в Москве 96143, но это бесплатно только для москвичей. И вы также можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вся информация на этом завершена. И начнем с чего? Может быть, с чего? Чемпионата мира по легкой атлетике?
Ну да, все-таки завершился давно, а как-то... По существу мы так и не подвели итоги.
Ну, относительно давно, в прошлое воскресенье.
Ну да, относительно давно, да-да-да.
Вот на эту тему газеты тут изощряются кто как. Вот передо мной газета «Московские новости». Большой провал. Они так озаглавили подведение итогов. Ну, я так читать эту газету, в смысле статью большую, не буду. Но вот с заголовком я лично все-таки не совсем согласен. Потому что, во-первых, много... Ну, четыре всего золотых, видимо, на этом основании названы большим провалом. Но вот в одном из интервью президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентин Балахничев сказал, что он считает самым большим достижением то, что ни одного допингового вопроса во время этого чемпионата, ну, имеется в виду, конечно, по отношению к сборной России, он говорит о ней, это большое достижение, что ни одного допингового скандала не возникло.
Достаточно того, что произошло до чемпионата мира. Да, вполне вот, достаточно.
Нет, да. Но это внутренние вещи. На самом деле правильно. Вот это, я конечно тоже считаю, главная победа россиян.
А вот то, что внутреннее было, то значит, наверное, это и позволило не допустить. Потому что на фоне того... Ну, я заодно расскажу о том, что произошло в Бельгии с молодежной командой велосипедистов. Но на эту тему Дмитрий что-то хочет
сказать. Да, кстати, солидарен с вами Николай Сидоров, известный в прошлом спринтер. Мне удалось с ним недавно пообщаться на эту тему. Он сказал, что четыре золотых это... могли легко перейти в 13 золотых. Все-таки 9 серебряных — это достаточное количество, а грань между золотом и серебром, ну, там в некоторых видах, ну, то есть настолько...
Ну, не в тех видах, где уже была золотая до этого.
Ну, разумеется, да.
Ну, там, когда в беге весь пьедестал занимают, тут же нельзя было прибавить вторую золотую.
Тут, конечно, да.
А 13 мы не перешли.
В скольких видах было? Это, по-моему, в двух, да?
Ну, как, в ходьбе было золотая и серебряная, в шесте женских прыжках, в шестом золотая золотая и бронзовая, поэтому, ну, все не могло перейти.
Да, ну, да, и весь пьедестал заняли.
Ну, не 13, да. Ну, допустим, 10, да.
Не важно. С другой стороны, если так рассуждать, то и 4 могли оказаться, хотя, ну, я не представляю себе, чтобы Лебедева или Исинбаева не выиграли ни одну.
Вот он и говорит, поэтому драматизировать не надо. Время еще до Олимпиады есть, выводы необходимо делать.
Не в медалях дело, по-моему.
Вот конечно.
Именно, в принципе, вот это самое печальное, что почему-то все подходит с позиции количество медалей. Но иногда четвертое место в каком-нибудь виде, когда человек установил личный рекорд. И...
Вот, кстати, да, правильно, личный рекорд. Про три серебряных медали Рыбаков, Пищальникова, Чичерова не стали чемпионами, но показали свои вообще лучшие в истории результаты, да, личные рекорды. Ну вот, разве это не достойно восхищения?
Мы сейчас прервемся совсем ненадолго, а потом я уже расскажу про этот инцидент.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели радио с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт», которую ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Но сейчас мы должны исправить тут кое-какие наши неточности.
Казус.
Казус. Почему-то действительно я был убежден, что 25 лет прошло с 72 года, а прошло 35. Ой-ой-ой-ой-ой. Все время на сайте...
Если значит... кто не понял, это к вопросу об истории встреч, да, суперсерии. Ну, да. Как, значит... ну, много, значит, много. Ну, что тут? 25 это тоже немало.
Вот. Вот, но теперь вот об инциденте. Почему вот мы заговорили именно о допинге? Потому что молодежная велокоманда России в Бельгии попалось тут вообще страшное дело. Даже все попали, 6 велогонщиков и 2 руководителя были задержаны в полиции, потому что в номере были обнаружены в немыслимых количествах амфетамины там, и вот эти все названия не запомнил. Полиция повела серьезнейшее расследование. Ну, чем это кончится, никто пока не знает, потому что вроде руководители говорят, что мы ни при чем, спортсмены, их защищая, говорят, что мы сами принимали. Ну, в общем, какое-то такое безумное с этой велокомандной молодежной российской произошло такое вот пренеприятнейшее событие. Но вот последняя новость вчера вечером, что из полиции все, значит, 8 человек отпущены. Пожалуйста, уезжайте на родину, но дальше будет разбирательство. Вот поэтому, когда руководители, вот, в частности, Балахничев, так высказался о главном достижении...
Его можно понять.
Да, то это вообще приятно. Ну, теперь можно поговорить о том, что разыграны 4 комплекта наград по спортивной гимнастике в Штутгарте на чемпионате мира. И вот тут вот, вот это вот, я сказал, что большой провал, не согласен с заголовком в московских новостях касательно легкой атлетики, потому что, представляете, что же они напишут вообще потом про гимнастику. Женская команда в командных соревнованиях российской занимает последнее, 8-е место. Мужская команда...
7-е.
7-е, предпоследнее. В борьбе за звание абсолютного чемпиона мира, ну там после 4 видов Максим Девятовский все-таки неплохо выступал, он был 2-м, ну, остался бы в тройке призеров или нет, никто не знает, там не самые 2 лучших вида у него были, но он решил рискнуть в соревнованиях на брусьях, упал и даже не смог закончить, потому что повредил голеностоп и не смог закончить дистанцию, в общем, занял в результате последнее место.
Ну, мужчин что-то вообще преследовали травмы, и в командных тоже, там,
да,
полкоманды травмировалось, да?
Да, ну, в общем, в принципе, выступали-то как могли, но это говорит о состоянии дел в гимнастике.
Зато баскетболисты...
Да. Сейчас я про гимнастику все-таки закончу.
В жизни действует закон компенсации.
Да. Женщины вот в борьбе за звание абсолютной чемпионки заняли там тоже какое-то 8-е и 13-е места. Что, в общем, конечно, гимнастика когда-то была вообще коронным видом отечественного спорта. Ну вот сейчас вот такая сложная ситуация. Китайцы у мужчин и американцы у женщин доминируют, американки, значит, доминируют, но и вообще очень поднялся уровень во всем мире. Вот в этом смысле, конечно, проблемы перед Олимпиадой встают. А нам кто-то уже позвонил.
Да, нам позвонил Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. У меня 2 вопроса. Во-первых, я хочу узнать, как вы считаете, когда будет включен в олимпийскую программу летний биатлон? По-моему, это все-таки более зрелищное, чем, скажем, стрельба. Ну, вот. И многие люди, которые в зимнем биатлоне, там тоже участвуют, а до сих пор это не включено. Ну, вот. И второе я хочу узнать. Вот суперсерия прежняя, ну, прославила наш хоккей, это только опозорило. Обычно тренер проигравшей команды уходит в отставку, а вот наши спортивные чиновники, ну, вот вместо этого, только толкают патриотические речи и говорят, что у нас все хорошо, а если и не совсем хорошо, то очень скоро будет совсем хорошо. Как по-вашему, не надо ли установить так, что спортивные чиновники после таких позорных проигрышей тоже уходили в отставку, а владельцы тех клубов, из которых игроки, играющие хуже всего, платили бы штраф, который шел бы на детский спорт, хоть какая-то польза?
Александр, ну, по первому вопросу я должен вам сразу ответить, что летний биатлон никогда не будет включен в летнюю Олимпиаду.
Ну, потому что тогда будет летний хоккей должен быть включен, какая разница, они летом могут играть.
Нет, ну, на травяной.
Они могут делать это, в смысле,
стрелять не хоккей с шайбой, да. Прыгать с трамплином можно летом тоже.
А вот тут, Александр, по поводу хоккея я вам тоже возражу. Ну, там я не возражал, а просто отвечал. Дело в том, что вы в данном случае, мне кажется, совершенно напрасно напали на чиновников, а коим к чиновникам, ну, например, главный чиновник по спорту, кто это, Вячеслав Фетисов, он очень критично, и я бы даже сказал, как бывший хоккеист, с болью в сердце комментировал вот это вот выступление. Сказал, что да, вот мы отстали, эта серия показала, что у нас очень плохие дела. То же самое высказывают многие тренеры. Мы со своей стороны, вот я, например, считаю, что это засилие легионеров к этому привело, потому что молодые хоккеисты
не пробиваются в основу. Да,
да, не пробираются в основные составы. И...
Да и структура этого чемпионата еще тоже к этому привела. Да. Они играют 80% матчей, никому не нужных.
Вот. А что касается снятия тренера, то Сергей Немчинов ни на что не претендует. Он был прекрасным мастером, выступал в НХЛ и хотел вот в данном случае тут помочь.
Нет, ну и так было известно, что ну, по чемпионатам мира по всем, все время играют же в финале Россия и Канада, но один раз там из шести, как и в этой серии, выигрывают россияне.
Но если бы эта идея, вот, повторю, 35-летие не отметить вот такой суперсерии молодежных команд не пришла в голову Владиславу Третьяку, то тогда это
никто бы не знал об этом.
Да, это так бы наглядно и не выглядело. Но с другой-то стороны, ну, мы же должны помнить, что за небитого двух небитых дают,
за одного битого.
То есть, наоборот, за одного битого, да? За одного битого двух небитых дают. Поэтому польза, по крайней мере, должна быть в том, что она раскрыла глаза многим
специалистам. Конечно, матчи пошли в провинции, люди походили на хоккей, правильно, получили удовольствие.
Да, Вячеслав Иванович из Костромской области звонит нам.
Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте. У меня вот какое предложение. Да. Вот, по-моему, тренер, я не знаю, они, конечно, все отлично понимают, и Гус Хидинг, хороший, отличный специалист, но вот такое дело, что надо бы ввести вот эти спортивные, как говорится, ну, комиссии, или как вам сказать...
Тренерский совет, вот, типа, да, того, да?
Тренерский совет совсем не профессионала, потому что профессионалы, они в какой-то мере, извините за выражение, очерствели, и они, у них свежего взгляда, если и есть, то не всегда они реагируют.
Вячеслав Иванович, Вячеслав Иванович, поняли вас, но дело в том, что и непрофессионалы всегда реагируют неадекватно. Мы вот, предположим, если с вами начнем беседовать с болельщиком ЦСКА, он будет по-своему реагировать, болельщик Спартака по-своему, и даже в вопросах сборной тоже, точки зрения, разойдутся у непрофессионалов. Но дело в том, что на самом-то деле у непрофессионалов аудитория гораздо больше, чем у профессионалов, потому что пресса. Что такое пресса, вот, которую мы обсуждаем в программе «Час пресса»? Это общественное мнение. Мы вот вас слушаем, и не только мы, другие радиостанции, телевидение слушает всех болельщиков, а это есть сбор общественного мнения, который в конечном итоге доходит до начальства. Ну, уже дальше, как реагируют начальники и специалисты, там, тренеры, вот как вы сказали, тут уже другой вопрос. Но что касается Хидинга, то он, например, прислушивается, насколько я знаю.
А тренерские советы есть во всех командных видах спорта, по-моему.
Есть, да.
И в водном поле, и в футболе, и в баскетболе.
Просто в ряде случаев они уже утрачивают. Я не знаю, в футболе это как-то смешно сейчас.
Да, когда-то.
Вот именно. Кто когда входил, кстати, как мы знаем, наш главный редактор спортивных программ тоже входил во Всесоюзный тренерский совет на протяжении многих лет.
10, да.
Во.
Вот, но просто тогда тренерский совет совсем другую роль играл, чем сейчас. Сейчас какой-то совещательный, а тогда, вот я помню, ну, в него входили-то выдающиеся тренеры, когда они не работали с командами, там и Михаил Чайкушин, там Гаврил Дмитриевич Качалин, и Виктор Александрович Ман, в общем, Севидов, Гуляев, ну все, когда вот у него какой-то перерыв в работе с командой, он становился членом тренерского совета, который возглавлял Андрей Петрович Старостин, а ответственным был Борис Яковлевич Сырик, уж так, извините за воспоминания, Олег навел. Так вот, но тогда было как? Вот команда какая-то, предположим, готовится к выступлению в Еврокубке, ее главный тренер, кто бы это ни был, Константин Бесков или Валерий Валерий Лобановский, или там Виктор Маслов, кто в тот момент тренер этой команды, он приходил на тренерский совет, рассказывал о том, как он готовится, получал советы. Много, так сказать, ну вот моя роль была, в частности, не столь значительная, но зато, предположим, предстоят матчи с какими-нибудь, вот со сборной, они получали всестороннюю информацию. Не так много было тогда ведь информационных и агентств, и интернета, и всего. Все-таки было некое подобие железного занавеса, через который журналисты-то как еще проникали. Ну, в общем, воспоминаниям не будем уже так далеко уходить, а вот кто-то у нас еще...
Да, Евгений Николаевич из Воронежа.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Значит, вопросик у меня о теннисе, можно?
Конечно.
А о Шараповой?
Ну, можно.
Вот она зарабатывает деньги. А где платят налоги? В России или в Америке?
Платят вообще не только Шарапова, но и все люди платят налоги там, где они проводят 186 дней в году. Это так уж просто вам...
Ну, надо, чтобы больше полугода.
Да,
было,
да, да. Вот там, где человек провел 186 дней в году, там он и платит налоги в той стране, да? Поэтому он, соответственно, выбирает, куда деньги, где налоги поменьше.
Ну, я думаю, что они нигде не проводят. А если нигде не
проводят, мотаются, значит, весь
значит,
год
нигде не платишь.
Да, ну, Шарапова, я думаю, все-таки платит в США.
Так еще есть вопросик.
Да, да, да.
Скажите, а как же ее наши считают нашей?
Ну, вот это, Евгений Николаевич, это вопрос, конечно...
Риторический.
Да, потому что кто считает, кто не считает. Но вот сейчас действительно ситуация любопытная. За сборную она играть не будет. Но, оказывается, приедет в Москву для того, чтобы быть там спарринг-партнер. Видим, какие-то дела у нее есть в России. В общем, как-то уговорили ее приехать. Она будет участвовать в тренировках сборной России женской, которая будет готовиться к финальному матчу Кубка Федерации, который пройдет в Москве, ну, с итальянками. Заодно информирую вас, что это будет в конце следующей недели. Так вот. А при этом еще отказалась играть в Кубке Кремля. Но на каком основании? Вот это меня больше всего поражает. На том основании, что она два раза подряд играла и оба раза неудачно выступила. Вот почему это меня поражает? Потому что спортсмен настоящий, если он где-то неудачно выступил раз, неудачно выступил два, может быть и три, во что бы то ни стало, хочет там удачно выступить. Но мы же знаем эти истории с Уимблдоном, который мечтал всегда выиграть, Иван Лендл, с Ролан Гаррос, который...
Иван Нишевич.
Люди мечтали выиграть. Вот Ролан Гаррос, который не выиграл еще Федерер, ни разу, а раньше сам, по-моему, ни разу.
Ну, в общем, не будем сравнивать Ролан Гаррос и Уимблдон с Кубком Кремля.
Ну, не будем. Но, во всяком случае, здесь, конечно, это Евгений Николаевич отвечает, если бы она сама считала себя по-настоящему россиянкой, она бы, что бы то ни стало, хотела победить здесь. Мы продолжим нашу программу после сводки новостей. А сейчас я напоминаю вам, что выйдет в эфир в час дня программа «Ваше здоровье». Там очень интересная тема – терапия агрессивности. Вот как не акты насилия не совершать в семье, на работе? Ну, лучше тогда агрессивность проявлять в спорте. В общем, послушайте обязательно эту программу, наверняка очень интересно.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтят память погибших. У памятного знака, установленного на месте взорванного в сентябре 1999 года жилого дома, пройдет траурный митинг. Будут возложены цветы. В храме-часовне, построенном в память о жертвах теракта, пройдет литургия. В Петербурге сегодня состоится марш за сохранение архитектурного облика города. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», организаторы акции «Партии Яблоко» и ряд общественных объединений намерены выразить протест против строительной политики городских властей. Командующий американскими войсками в Ираке заявил, что усилий иракских властей по национальному примирению недостаточно. Генерал Дэвид Петриус отметил также, что американским войскам в последние месяцы удалось добиться заметного снижения числа терактов и вооруженных нападений в наиболее опасных районах страны. Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы бин Ладена, переданной в эфир телеканалом «Аль-Джазира». Представители американских спецслужб заявили, что голос на пленке, судя по всему, действительно принадлежит лидеру Аль-Каиды, не выступавшему с заявлениями около трех лет. Сидней, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, произошли столкновения между полицией и активистами ультралевых и антиглобалистских группировок. По поступающим сообщениям, ранены по меньшей мере двое полицейских, задержаны несколько манифестантов. В Италии сегодня пройдут похороны Лучано Паваротти. Всемирно известный тенор будет похоронен в своем родном городе Модена. Известный российский писатель Владимир Сорокин пострадал в пятницу при дорожном происшествии. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», Сорокин ехал по шоссе на скутере. При обгоне грузовик КамАЗ столкнул его в кювет.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы и спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А у нас сообщение, видимо, какое-то важное. Да,
ну почему важное? Ну просто много, чтобы не откладывать их. Наконец, значит, какова ситуация с обвинениями команды «Макларен» в шпионаже? Будут ли переданы очки «Макларена» другим командам в случае его исключения из чемпионата? Виктор из Воронежа спрашивает.
Это могу ответить сейчас. Самая последняя новость. ФИА обратилась к трем гонщикам Макларена, ну, к обоим Хамильтону, да, и Алонсо, и к тест-пилоту с просьбой, ну, такой категорической, высказаться и рассказать о своем участии в этом деле, потому что, по мнению ФИА, это Международная федерация автоспорта, они активно помогали вот развитии вот этого всего дела. При этом, вроде как бы просьба высказаться, а при этом угроза, что если вы откровенно все не расскажете, мы предпримем меры вплоть до вообще дисквалификации и лишения лицензии. Вот такой вопрос.
Так почему же именно мужской баскетбол, наш игровой гигант, обвалился одним из первых? С начала 90-х годов национальная сборная ничего не выиграла в мире, провалилась с треском на Олимпиадах. И все это произошло в эпоху управления Федерацией Гомельского, внесшего огромный вклад в славные победы советского баскетбола. Александр из Сызрани спрашивает.
Александр, ну, по-моему, Александр Яковлевич Гомельский федерации непосредственно никогда не руководил. Да, тоже, да, он же был тренером в тренерском совете, как раз состоял, поднимал, насколько мог, команду ЦСКА. Но я не знаю, как здесь ответить на этот вопрос. Я все равно считаю, что все это связано с тем, что в основном во всех командах тон задают легионеры. Американцы, как вы знаете, под разными видами. Один из них даже сейчас российский паспорт получил, играет за сборную. Ну, американцев очень много сильных баскетболистов. Во всех клубах их полно. Ну, мы же уже рассказывали эту историю, когда вот сейчас приняла Федерация баскетбола совсем недавно решение ограничить, чтобы в 12 игроков в заявке, чтобы не больше 6 было легионеров. В этот момент вдруг выяснилось, что Теодорос Папалукас, который сейчас играет за сборную Греции на чемпионате Европы, игрок ЦСКА, не заключил контракт с НБА. И тогда передумали, давайте теперь 7 сделаем. Ну вот это же вот Александр из Сызрани. Вот это и, по-моему, главная причина.
Кстати, американцы проходят натурализацию почти во всех сборных. И в Чехии, и в Словении, и в сборной Израиля тоже есть натурализованные американцы.
Ну, американцев хватит на всех.
Вот именно.
Вот Алексей просит помянуть страстного болельщика Лучано Паваротти. Владея русским, с удовольствием бы слушал вашу передачу. Так считает Алексей. Да, действительно, Паваротти.
Да, у вас вот такая грустная тема. Тогда еще неделю назад скончался один замечательный уже спортсмен, это к нам имеет прямое отношение, пожалуй, может быть, лучший спортсмен по современному пятиборью за всю историю этого вида спорта в СССР, Игорь Новиков. Он выступал вообще за Армению, жил тогда в Ереване, я уж не знаю, где он жил последнее время, но вот неделю назад он скончался, поэтому давайте помянем заодно и, или уж я не знаю, как заодно. Но Лучано Паваротти действительно был страстным болельщиком. А Игорь Новиков, по-моему, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Ну вот, так вот устроена жизнь. Уходят люди, но жизнь продолжается.
Ну, жизнь, да, продолжается. Работает ли сегодня на ТВ лучший волейбольный комментатор страны 80-х годов Александр Сайкин, спрашивает нас Александр.
По-моему, он не работает. Ну, тут вопрос, конечно, вкуса. Ну, Александр не работает. Сайкин сейчас, я слышал вот все репортажи по волейболу, разные люди ведут. Кстати, очень неплохо. Мне, так сказать, даже завидно, что по футболу такие хорошие репортажи не бывает таких. Ну, Александр Сайкин вот не работает.
К вопросу о волейболе Сергей спрашивает, что мы думаем насчет перспектив сборной России на чемпионате Европы. Может, соревнование было лучше провести на Ходынке, пишет он.
Ну это...
А в Олимпийском и так нормально. Дочка вот отходила моя на стартовый матч Сербия-Бельгия. Да? Получила удовольствие. В смысле, Россия-Бельгия, естественно, почему Сербия. Да. Вот, в Москве. В общем, нормально там все, и в Олимпийском прекрасно организовано. Да, позвонил нам Владимир из Москвы.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Валерий, Олег.
Да, только приглушите, пожалуйста,
приемник свой. Приглушите свой, а то он натягивается, да?
Сейчас. Я полностью с вами согласен, Валерий, по поводу легионеров. Это нонсенс для нашего российского спорта. Что они нам дадут? И теперь даже Федерация легкой атлетики высказывается за приобретение иностранных легкоатлетов. К чему же мы придем? И где будут расти наши ребята и защищать действительно патриоты российские?
Владимир, ну это вопрос, конечно, ведь непростой, потому что не может же российский спорт вдруг стать закрытым обществом, в то время как во всем мире идет интеграция, и, естественно, во всех областях других в России россияне уезжают работать за границу, приезжают иностранцы работать. Но вопрос просто в том, чтобы чувство меры было. Ну, какие-то очень хорошие, сильные легионеры, они могут быть как локомотивом, да, в той или иной команде, но их не должно быть засилье. Вот слово я нашел, мне кажется. Когда засилье легионеров, тогда действительно плохо, а когда какие-то легионеры, мастера помогают и ведут вперед, то как бы нормально. Вот вчера, например, я... Владимир, тут с вами соглашусь, играли в футзал, это значит, ну, мини-футбол. «Динамо», «Москва» и «Московская Дина». 4-4 сыграли. Ну, я глянул, кто забил.
Потому что там 4 бразильца и тут 4 бразильца.
Нет, вот тут как раз было такое стечение обстоятельств. В составе «Дины» все 4 гола забили люди с российскими фамилиями, но кто-то из них с Украины, кто-то с Белоруссии. А 4 бразильца действительно все забили. Ну, там 3 бразильца, 1-2 гола забил. 4 гола у «Динамо» забили бразильцы. А еще... Трое из них уже россияне считаются, и они уже будут играть за сборную России. Ну, так я тогда просто, Владимир, в данном случае с вами согласен. Вот насчет засилья. Но совсем запретить, это же невозможно. И мне кажется, что касается Федерации легкой атлетики, то там просто пошутил главный тренер, что давайте кенийцев приобретем для длинных дистанций.
Нет, ну,
мне кажется, это была просто шутка.
Естественно, шутка, хотя... Ну вот в легкой атлетике там очевидно, но все-таки вид спорта индивидуальный, там очевидно могут приносить пользу вот такая натурализация, но естественно не для России там.
Для Катара.
Но Катар с медальной точки зрения, а вот когда, я не знаю, какие-нибудь кубинцы за Испанию там начинают выступать или американцы за Италию, ну в смысле рожденные там в других странах, ну это же все-таки немного стимулирует, но в таких странах, где нуждается в стимуле легкой атлетики, где она там не шибко развита. По своим примерам там подает.
Ну, и... ну вот Мерлин Отти. Уже ей 48 лет, по-моему. Она сейчас выступает за Словакию, по-моему.
Словению.
За Словению.
Галин... Как комментаторы говорят, это же одно и то же. Просто ну, да. Можно так называть, можно так.
Да-да-да, но это имеется в виду неграмотные комментаторы с НТВ+. А, например, Галина Чистякова, мировая рекордсменка, до сих пор в прыжках в длину. Сейчас уже ее дочка прыгает. Причем за Словакию. Она переехала с мужем в Словакию, и там работала тренером.
В Австралии очень много прыгунов в шестом,
да, это, то есть вообще запретить, ликвидировать это нельзя. Но Владимир вот был прав в чем? В том, что вот засилье, вот это я...
Лимиты, вводить лимиты, естественно.
Да, когда очень много, причем еще же в футболе, например, бывают легионеры, которые ничуть не превосходят россиян, только место занимают в составе и какие-то деньги приносят.
Кстати, Мюллик развил лыжный спорт в Испании.
Да. У нас еще. Да, Игорь Анатольевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы начали с легкой атлетики, это статьи в московских новостях.
Да.
Ну, кстати, я вам скажу совершенно точные сведения мои. Вчера автор этой статьи был невдалеке от Балахничева, но близко к нему не подошел. Вот я бы на его месте хотя бы подарил бы свою статью и сказал, обижайтесь или нет, это мое мнение. Но он предпочел уклониться от, то есть, как разойтись с Балахничевым.
Ну, понимаете, вот. Да, Игорь Анатольевич, я...
Но что я этого уже подарил?
Дело в том, что я это самое, даже с ним не собираюсь спорить, потому что взгляды бывают совершенно разные. Вот он, например, цитирует письмо на имя Фетисова в защиту Куличенко. И письмо это подписали там 50 с чем-то легкоатлетов из сборной. Но в сборной 107, как мы знаем, человек выступало в Осаке, ну и еще некоторые не поехали. Ну, поэтому, вот точки зрения, даже внутри команды тоже же разные. 50 человек, условно говоря, за Куличенко, а 50 за Маслова.
Ну, тем более, ведь Балахничев же сам не пытается выдать это за очень успешное выступление. Что здесь? Просто другое дело, что все ищут причины, а сейчас очень легко их искать, потому что Балахничев говорит, это Куличенко нам все испортил своим. Куличенко говорит, а при чем тут я? Вы меня вот вышвырнули, пожалуйста, получите, у меня все нормально было, ну и так далее.
Игорь Анатольевич, что вы еще хотели сказать?
А вот еще то, что вот говорит о наших провалах спортсменов. Вы знаете, вот вчера один спортсмен выдающийся, но я не буду говорить, кто и про кого, он прав. Он говорит, что вот наша молодежь сейчас, они не виноваты в том, что у них нет того интеллекта. Они побеждают качествами, они побеждают талантом. Но вот раньше... Так вот, и то, что сказала Тамара Пресс, наша великая толкательница,
да.
Вы знаете, что, ну, это может быть не по теме,
да.
Но она говорит, вот, когда они готовились на базе в Подольске, как там пели соловьи, и говорит, понятие, что такое патриотизм, не может быть патриотизма без любви к пению соловья. Поэтому и вот этого легионерам даже этого не понять. И, к сожалению, сейчас... Даже и у нас больше, говорят, о склоках, чем...
Игорь Анатольевич, если кратко сформулировать все, что вы сказали, так сказать, ну, много вы сказали чего интересного, но просто, если кратко сказать, ну, просто менталитет уже несколько другой, а легионеры вообще в данном случае ни при чем, потому что они же за сборную России не выступают, ну, за теми редкими исключениями.
Нет, ну, что значит, нет у них интеллекта, они дебилы, что ли, современное поколение, не в этом же дело.
Конечно.
Но воспитывать надо, значит... Естественно, а когда их все там с детских лет только про деньги, там, мы тебя сейчас в Москву переманим, квартиру тебе дадим, там, то, сё, пятое, десятое, ну, а что вы хотите, не будет никакого менталитета? Вообще, интеллекта я имею в виду.
Знаешь, откуда он? Правильно, можно любить пение соловьев, можно любить березки, можно любить вообще свою школу, свою улицу и свой дом. Вот что такое, конечно, патриотизм.
Ну, слушаем теперь Никиту Михайловича из Перми.
Никита Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
И вам спасибо.
Да. Никита Михайлович, слушаем вас.
Значит, я вот насчет покупок вот легионеров, игроков. В любом... Понимаете, по-моему, вот эти покупки легионеров, они наоборот толкают все вперед. Главное, чтобы качественных покупать, качественных спортсменов, качественных, ну, запрещать не надо, там, сокращение, из-за этого, наверное, наши, вот посмотрите, наши спортсмены не будут вырастать из-за того, что заведут вот эту лицензию, там, 5 человек, 6 человек, наоборот, конкуренция должна быть, чтобы работали, например, говорят, наши деньги идут на покупку профессионалов. Если профессионал покупает заграничного за рубль, я образно говорю,
да.
Наши молодых ребят хотят продать за 3 рубля. Ну как такое может быть? Конечно, возьмут за рубль, который более квалифицированный и качественный.
Никита Михайлович, поняли вашу точку зрения. Вот видите, все сейчас звонки, это своего рода ответ Вячеславу Ивановичу из Костромской области. Вот видите, как все по-разному все оценивают. Ведь... Понимаете, в чем дело? Когда сталкивается тренер сборной России по футболу с тем, что у него выбор ограничен 50-60 игроками вообще, то это плохо. Если бы легионеров было, предположим, меньше, и они были более высокого качества, то выбор у тренера сборной России был бы больше, потому что россияне тянулись бы, выдерживали эту конкуренцию. Никита Михайлович, вы правы, например, и в арифметике. Это уж точно факт. Потому что иногда клубы за российского футболиста требуют такие деньги, что другому клубу легче купить иностранца. И не одного, а двух или трех. Ну вот тут все вот перемешано. И поэтому вот этот организационный вопрос должен быть каким-то образом решен. Вот с помощью, в частности, общественного мнения, на котором вот Вячеслав Иванович настаивал. Вот Никита Михайлович, разные точки зрения. Понимаете, вот это очень важно.
Слушаем Александра из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня как раз по счету легионеров. У меня лично мнение такое, что легионеры украшают, хорошие легионеры, украшают спорт. И мы любуемся ежедневно, например, футболом, который первенство проходит, хоккеем. А чемпионаты проходят редко. И не все показывает тому пример, например, сейчас играют юноши, Канада и Россия. Как их не посмотреть? А мы видим фигу. Так до какого хрена нам такая сборная нужна?
Александр, Александр, ну только выбирайте, пожалуйста, выражение. Нет. Все-таки. Ну в прямом эфире все-таки вы. Вообще, в чем-то вы правы, естественно.
Логика понятна, что если ну, вот видите как, это надо завидовать там всем остальным каким-нибудь англичанам, итальянцам, я не знаю, испанцам, которые каждую неделю там свое национальное первенство по футболу, допустим, смотрят и получают не меньше удовольствия, чем от чемпионата мира.
А вот тут еще один очень важный момент затрону, Александр, тоже вам отвечаю. Ведь легионер легионеру рознь. Когда легионеры играют, предположим, в Манчестер Юнайтед, Челси, в Милане, там, в Севилье, который сейчас вот в рейтинге клубов заняла первое место, а там и Киржаков есть, предположим. Это вроде как бы оправдано, потому что эти клубы хорошо выступают, выигрывают Еврокубки и занимают высокие места в мировом клубном рейтинге. Вот я с ним ознакомился 3 дня назад, и что я вижу? Спартак занимает в этом рейтинге 69-е место. А ЦСКА 116-е. Ну, соответственно, где-то там дальше идет там «Зенит», там, где-то там 130-е, там, ну и так далее, и так далее. И тогда в чем же смысл? Впереди, да, Милан, Интер, Севилья, английские клубы, Испания и так далее. Но если «Спартак» со своими легионерами 69-й, а он лучший клуб в России, и у него много легионеров. У ЦСКА, кстати, примерно пополам, да, мне кажется. Все-таки мы должны понимать, что ЦСКА единственная команда, которая легионеров вот линию обороны, ну, хотя бы...
тоже много.
Хотя бы она поставляет для сборной,
Да. Хоть линию обороны. Да. Но занимает при этом 116-е место со своими 6 бразильцами. Ну, да, это я согласен. Рейтинг, это дело такое. Но все-таки... Одно дело быть в 20-ке, в 30-ке, ну, я не знаю, в первых 50 хотя бы.
Ну, будет сейчас ЦСКА, он же не играл. Спартак набрал 2 очка с Селтиком. Это же механический подсчет. Сейчас ЦСКА 6 матчей проведет в Европе, что-нибудь поднаберет и, естественно, обгонит Спартак. Куда тут?
Но там еще учитываются результаты в внутреннем чемпионате.
Ну, да, во внутреннем тоже.
Но факт, что это показательно, смотря какие легионеры. Ну, слушаем кого?
Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Вот относительно легионеров. Я тут уже делал предложение по вашей станции, так сказать, Винокуровых тогда не было, они были, по-моему, за границей, а был профессор Восковичан.
Так.
Он меня не поддержал, а я все-таки возвращаюсь к этому предложению.
Так.
Итак, лимит 3 или там 4 человека, а все, что сверх лимита, будьте добры, платите налог или штраф, а деньги на пользу, так сказать, развития детского футбола. Вот так вот, я считаю, это самое лучшее средство.
Дело не в налоге или штрафе. А, ну в смысле, то есть не в штрафе. На Украине же так и делается.
На Украине так и делается, да.
Да.
Лишний легионер – это значит, отчисление.
Да, да. Это украинская методика. Денег собирается прилить. Да нет, даже не лишний. Там за каждого, в принципе, за каждого платят.
За каждого, за пределами лимита.
Чем больше, тем дороже.
Чем больше, за каждого следующего больше. Ну, вопрос просто, мы не знаем, куда это идет. Идет на развитие, это уже тут никогда не отследишь. Хотя, учитывая, что сборная Украины играла, допустим, на молодежном чемпионате Европы сравнительно недавно, даже в финале была.
Значит, какие-то отчисления, наверное, поступают, что... судя по всему.
Ну, в общем, это уже детали. Да, это нормально, но есть такой вариант. Профессор не поддержал, он экономист, ему виднее.
Да. Эмиль Викторович, а должен вам сказать, что когда Владислав Третьяк возглавил Федерацию хоккея России, то он ввел нечто подобное.
Ограничения на вратарей там?
Да, да.
Легионеров.
Большие там, если, ну, получилось как, он пришел, смотрит, он же вратарь, и во всех почти клубах, ну, я не знаю, 90% клубов российских, вратари иностранцы, да, да. А для сборной проблема выбрать 2-3 вратарей, и он тогда стал за вратаря столько-то, ну, потом это расширил на и приезжих легионеров, то есть примерно то, что Эмиль Викторович предлагает, он попытался сделать, но должен вам сказать, Эмиль, что ему не в полной мере это удалось, я детали не знаю, но он стал столкнулся с определенным сопротивлением.
Ну, вот детали просто там клубов, в хоккее, да, заправляют клубы, там все, да, все решают клубы, там мафия такая, что с ними не свяжешься. Он и регламент пытался изменить, ну, чтобы хоть как-то было, ну, хоть похоже на спортивное, да. Из, там, из 19 команд 16 выходит.
Сейчас, сейчас 20 команд, а выходит 16.
Ну, он пытался, но там с клубами там бесполезно.
Ну, там, потому что кто платит деньги, да, тот и заказывает музыку, ну, известное
там,
выражение.
Там, да, к счастью, не везде это происходит. Ну вот видите, как у нас тут, вот Александр пишет нам, давно ничего не слышал о знаменитом волейбольном тренере Вячеславе Платонове, как складывается у него судьба.
Ну, он скончался, умер, да, да, скончался.
Мы года два назад, да.
Да, и, кстати, Александр, да, просто, видимо, не слышал, мы тогда в программе вот в этой, вот как сейчас сказали об Игоре Новике, вы тогда сказали о Вячеславе Платонове. Ну, что мы можем сделать в такой программе? Сказать несколько теплых слов и тем самым отдать дань уважения.
Вот еще есть два сообщения. Александр Добрый напоминает нам, что предприниматель Алишер Усманов стал вторым после Романа Абрамовича российским бизнесменом, вложившим в английский футбольный клуб, вложившимся. Как вам нравится его патриотизм?
Да.
А он российский, да, бизнесмен?
Да, 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 да. Партнер у него иранского не происхождения.
Не узбекский там никакой?
Нет, 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 российский. Но интересно, что во время, в одном из сюжетов на Евроньюз, это вот, это я Александру Доброму как раз рассказываю, может быть, он не видел этот сюжет, рассказывая о вот этой покупке Усманова, вот этих там почти 15% акций Арсенала и дальнейших планов, но Евроньюз об этом сообщает, а видеокартинку дали, как Владимир Владимирович Путин награждает Алишера Усманова каким-то орденом. Ну, и поэтому это другой стороны... другой картинки не было. Нет, поэтому я это ни к вопросу.
Нет, ну,
потому
а
что это неправильно.
А что это самое? Ну, патриотизм в чем? Алишер Усманов российский бизнесмен, значит, ведет какой-то бизнес. Значит, что-то развивает, приносит, видимо, какую-то пользу России своим бизнесом. Ну, я не знаю, в чем его бизнес, что он там делает.
Ну, очень гигантский вот бизнес, и медиа-бизнес, и...
Ну, производит какой-то продукт. Но он развивает что-то в стране, или я не знаю.
Ну,
приносит пользу.
Развивает.
Ну, значит, вот он патриотизм. Куда он тратит свои деньги, какая вам разница, Александр? Вот, что за проблема? Куда хочет, пусть туда и тратит. Патриотизм же в работе должен проявляться, что он бизнес не в Америке открыл, там, не в Англии, нигде, а, ну, тут развивает, видимо, в России.
И он,
ну, в общем,
и он приносит, кстати, очень большую пользу российскому спорту в том, что, например, содержит канал 7ТВ, все-таки спортивный канал.
Федерация фехтования и... является президентом.
Не, он фехтование, да?
Да? Да,
да. А еще, поскольку помогает его супруга, спорту, да, выдающийся тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, да, то, и, естественно, очень помогает и сборной России по художественной гимнастике. А вот это, кстати, очень важный момент, потому что художественная гимнастика столько золотых медалей приносит. Не,
я вот думаю, вам и патриотизм. С патриотизмом Усманова все нормально.
Да, конечно. Я этот пример, когда Владимир Владимирович Путин его награждал каким-то орденом, вот я его увидел просто на телеэкране, я привел к тому, что он россиянин. Вот к чему же. Ну, да. Российским бизнесом занимается.
Ну вот, а Михаил из Москвы отмечает, футболисты сборной команды России тренируются без щитков, защищающих ноги. Это явное нарушение техники безопасности. Ноги необходимо беречь. Это он, видимо, подсмотрел, ну, во время каких-то сюжетов, да?
Да.
Ну, а может быть, как раз именно такой план. И играйте корректно, может быть, специально, там, да, допустим, Хидинг или
друг друга кто, берегите,
Корнеев,
да,
дал указание, снимите щитки и попробуйте поиграть. Попробуйте хоть чуть-чуть поиграть. Да, не бить по ногам.
Ну, чтобы вообще кого-нибудь своего не выбить. Тут, кстати, вот травмы, которые получил Саенко и Жирков, ну, по-моему, не опасные, мне кажется, вот так, по последним. Я все время, каждый день следил за этим делом, то Саенко покинул тренировку, то Жирков покинул тренировку. Но вроде бы, вот по последним вчера вечером сведениям, как, врачи, ну, сегодня будут принимать окончательное решение, но травмы оказались не столь серьезными, как выглядели поначалу.
Слушай, действительно, мы же уже упустили этот момент, остались считанные часы. Да, и эпохального матча, и как-то даже ни слова не сказали,
ну,
да?
Ну, насколько мы увлекли слушатели сегодня разговором,
да,
о легионерах.
Да, все про легионеров, про легионеров, ну, а тут, да.
Ну да, ну а что можно сказать в преддверии матча? Ну,
в преддверии, что все будет прекрасно.
Правильно,
для
Россия,
россиян, что сборная России
спокойнейшим игра образом. Будет зрелищной, да, без травм обойдется все.
Да, ну, надеемся на это.
Нет, это,
ну,
на,
вообще
мы
сегодня,
надеемся, сегодня, уверены практически.
Да, ну, да, а сегодня, к слову сказать, вообще очень много важных матчей интересных. Но меня, например, очень привлекает матч Франция-Италия. Или, по-моему, в Италии играет, да, Италия-Франция.
Да, Италия-Франция.
Вот это, конечно, очень интересно. Очень важный матч, конечно, Англия-Израиль. Но тут вокруг этого матча столько всего. Но это мы уже поговорим тогда, когда...
22
будем,
часа?
Да, будем...
Сегодня.
Сегодня, ну, после матча...
Конечно, это... приглашаем всю аудиторию, теперь уже в телеэфир.
Да, на телеканал ВКТ. Ну, на этом мы нашу программу можем завершить, насколько я понимаю. Или еще у нас есть кого-то послушать?
Нет,
можем,
больше сообщений нет. Действительно, так все как-то преимущественно вокруг легионеров сегодня крутится.
Ну, а потому что, ну, потому что сборные.
Ну, как раз, может быть, да, это как раз и...
Вот это и есть сборные, выступают
вот
сейчас. И волейбольные, и баскетбольные, и футбольные, все в чемпионатах Европы. Поэтому эта тема действительно важна. Хорошо, что не вспоминали матч Спартак-ЦСКА. Или там, потому
а
что...
это вот такой матч, его уже и вспоминать-то нечего.
Да,
да,
качество игры...
В достаточной
игры
мере
было...
уже обсудили, да, естественно, да, все
перипетии. Разочаровал просто.
Разочаровал, особенно
всех.
Концовка.
Ну, главное, чтобы порадовал всех матч сегодняшний российских болельщиков. На этом мы и пожелании завершаем программу. Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Ну, не выключайте ни в коем случае свои радиоприемники, потому что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», из которой вы узнаете, почему жители Петербурга выйдут сегодня на марш в защиту своего города и о чем говорили Владимир Путин и Джордж Буш на саммите АТЭС в Сиднее. Вот это очень важно. Вообще программа всегда «Свобода в полдень» насыщена информацией, анализом и различными соображениями.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета
области. Главная проблема – создание кризисных центров, как для женщин, жертв семейного насилия...
В результате ночной спецоперации обезврежены...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».